Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Вадим Гетман, постоянный ведущий бесед в студии «Радио на пути». Как обычно, в это время и на этой волне каждую неделю выходит в эфир наша христианская радиопередача. Для тех, кто, возможно, впервые настроился на нашу волну, напомню, что наши беседы можно слушать в районе Большого Сиэтла по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в диапазоне средних волн, то есть AM. И на следующий день, то есть в четверг с утра, повтор нашей программы на той же волне с 5 до 6 часов утра. Наша программа в записи, но вы можете позвонить нам, оставить ваше сообщение, поговорить со мной или с другими братьями, которые причастны к этим передачам. Наш телефон 1-877-627-8844. И также я хочу объявить, что параллельно с эфиром нас можно слушать на волне интернет-радио «На пути» на страничке английскими буквами «напути.info». «На пути» пишется как одно слово. «Напути.info». Кроме того, на странице Церкви Спасения на веб-сайте есть архивы наших передач, и в том числе эта программа появится сразу после выхода. И на этот веб-сайт можно зайти salvationbaptistchurch.com. Позвольте мне представить нашего сегодняшнего гостя, с которым у нас будет беседа. Его зовут брат Николай Семикин. Он приехал из Беллингхейма. Приветствуем, брат Николай.
Приветствую вас. Очень рад быть у вас в студии сегодня и принимать участие в вашей передаче. Благодарен Господу за эту возможность.
Слава Богу. В отличие от многих других братьев, которые часто выступают в наших передачах, брат Николай не обладает рукоположением. Я знаю, что вы, Николай, не диакон и не пресвитер, да?
Да.
Однако это не мешает ему служить Господу, что немаловажно, потому что вот иногда вот существует такое почему-то представление, что для того, чтобы по-настоящему глубоко служить, то необходимо быть рукоположенным в церкви. Ну, Николай этим не обладает, и тем не менее, с сегодняшней передачи особенно будет очевидно, что он посвятил себя на служение Богу, и что именно он для этого делает, и не только он, а те, которые вместе с ним, также ездят в миссионерские поездки, посылают посылки и так далее. Об этом, обо всем сегодня мы узнаем. Но мы начнем со знакомства, потому что всякий, кто впервые находится в нашей студии, он должен рассказать о себе, его слышат часто впервые наши радиослушатели. Поэтому, Николай, вам слово, немного о себе.
Спасибо за вопрос. Меня зовут Николай Семикин, как вы меня уже представили. Я живу в Америке с 1999 года и занимаюсь служением, которое мне доверили в церкви. Ну, немного о себе. Женат, имею 9 детей. Слава Богу, Господь благословил, хорошая, прекрасная, большая семья, дружная, в которой все занимаются каким-то служением. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Даже мы рады видеть то, когда дети наши стараются помогать нам в нашем служении и принимают в этом участие. И даже иногда бывает радостно и весело.
А то, какого возраста дети?
Старшей дочери 23 года. Самой младшей дочери уже исполнилось 5 лет. Вот, и всего 7 дочерей и 2 сына. Mm. Вот, ну и там разные промежутки между ними. Немного о себе. Покаялся я, обратился к Господу в 1979 году, и к этому меня из особых таких переживаний привело рассуждение о будущем. Я из верующей семьи, потомственной семьи, баптистской семьи, и в своем детстве всегда представлял себя, что абсолютно у меня хорошая жизнь, удивлялся, почему я еще на земле должен быть уже вознесен на небо. Но когда Господь стал открывать мою жизнь, ту, которую я считал благочестивой и правильной, я увидел маленькие вещи, с которыми я не мог справиться. За большими вещами очень внимательно наблюдали мои родители, чтобы в нашей жизни чего-то не происходило. Это начало 70-х годов. Вот, и разные переживания в церквях. Различные ситуации в церквях, атеизм, потому что жили мы в стране, которая называлась Советский Союз, и там был очень воинствующий атеизм. Это мы переживали на своем даже детском уровне в школе, в учебных заведениях. Ну и тогда, когда я размышлял именно о будущем, что же будет впереди, Господь мне открыл то, что будет встреча с Ним. То, о чем я хорошо знал, о чем я много раз слышал. Но Господь дал мне переживание думать именно то, что будет за встреча с Ним. И мысли наполняли меня. Я понимаю, что это было от Господа, от Духа Святого, потому что Он вел меня к тому, что мне надо что-то менять в своей жизни. Я должен родиться свыше. Когда я впервые это понял, что даже детям потомственно верующих родителей, которые живут в глубоко, ну скажем, таких строгих рамках того времени. Сейчас время очень много поменялось, но тоже есть очень такие строгие семьи. Даже им, которые думают о себе, что всего нехорошо, приходит время, когда Господь открывает, что необходимо рождение свыше. Без этого невозможно встреча с Ним, невозможно жить с Ним, невозможно посвятить себя для какого-то служения и для того, чтобы быть полезным в Его винограднике. Таким образом, Господь проговорил в мое сердце, когда мне было 14 лет. И я начал искать, я стал молиться: Господи, как это будет? Когда это будет? Я понимал, что это не просто мое какое-то решение, что с этого дня я теперь буду жить жизнью рожденного свыше человека. Я старался это делать с самого своего детства, сколько я себя помню, но не все получалось.
А где вы жили тогда?
Мы жили в Средней Азии. Вообще я родился на Кавказе, в городе Моздоке. Когда мне было 5 лет, мы переехали в Таджикистан. Этому послужили обстоятельства. Именно те сложные обстоятельства, в которых находились церкви того времени. И 20 лет мы прожили в городе Душанбе. Там было мое духовное рождение, становление, призыв к служению и ответы, которые я получал в самом себе для того, что Господь хочет от меня. Они были различные, но были благословенные. Там я нашел свою супругу, Любу. Господь позволил там нам соединить наши сердца, и мы переехали в Россию. 10 лет жизни в России, небольшой, очень небольшой период на Украине. И из России мы переехали в Америку. И вот здесь уже находимся это время. Находясь еще в Таджикистане и видя необходимость в служении, еще не будучи членом церкви, однажды я услышал проповедь, которую слышат довольно часто в церквях. Она была на тему, когда пророк Исаия увидел Господа, престол Божий. И там был призыв, кого мне послать. На этом проповедь для меня закончилась, у меня были только мысли: Господи, почему эти слова сегодня звучат мне? И куда мне надо идти? И что мне надо делать? Это такое сильное переживание, которое я запомнил, до сих пор я его помню.
То есть вы почувствовали, что эти слова обращены непосредственно к вам?
И каждому из тех, который находился в молитвенном доме. Тогда в молитвенном доме, это был большой молитвенный дом, большая церковь, около 800 присутствующих было. Было много молодежи, и вот это поменяло мои мысли в вопросе того, что я должен делать. После того, когда я покаялся, когда Господь изменил мою жизнь, когда изменились ценности в моей жизни и приоритеты, открылось другое видение, что Господь хочет, чтобы были какие-то плоды. Вот, я стал молиться уже о том: Господи, а что мне делать? Что я должен делать? И когда открывались какие-то, необходимости не какого-то служения, какой-то подмены, еще что-то от материальных каких-то вещей в молитвенном доме, где-то кому-то что-то помочь, подмести, лампочки поменять, еще что-то. У нас молодежь в этом горела. И потом случилась трагедия в нашей церкви. Брат в молодежи, ответственный за молитвенную группу, он погиб в автокатастрофе, его надо было заменить. С этого началось один из самых сильных моментов в служении моей жизни. Господь просто побудил меня прийти в эту группу. Я не был ответственным за нее. Но я принимал в ней участие, и я видел ответы на молитвы, когда молодежь собиралась, и мы молились. Потихоньку перестраивалось это служение, и оно превратилось в какое-то немножко необычное для того времени и для молодежи. За вот, период, может быть, год у нас появилась практика. Заканчивается собрание, мы знали, что в конце собрания будет призыв. И не дожидаясь того, когда и что это будет, как он будет проходить, не договариваясь друг с другом, мы опускались в подвальное помещение молитвенного дома, был очень большой подвал, были комнаты специальные, и мы находили свободную комнату, становились на колени и молились до тех пор, пока не услышим, что уже поблагодарили за приветы, и люди расходятся.
Ну, не было такого ощущения среди членов церкви, ну, куда же они уходят, что это у них там какое-то тайное свое собрание, вот какие-то такие разговоры не велись?
Конечно, было поначалу. А потом все привыкли, и все знали, что в это время идет молитва. Прошел год, может быть, полтора, и после этого времени, только после этого времени, мы увидели, как Бог отвечает. И Бог отвечал чудесным образом. Мы стали видеть, что люди, какие-то наши братья, сестры уезжали в Германию. У нас было очень много немцев в церкви. Кто-то уезжал в Россию, кто-то на Украину. А другие люди приходили из мира. И они стали каяться. И мы понимали, что какая-то часть вот этого служения было именно в том, что вот эти полтора года молитвы были о том, чтобы Бог касался сердец.
То есть вы видели успех ваших молитв, эффект от них благой такой, да, вот в том, что люди приходили к Богу и принимали Христа в свое сердце, да?
Это особое переживание. И я бы хотел побудить всех сегодня христиан, особенно молодежь, к тому, чтобы старались найти себя в служении, посвятить себя в служении и быть в этом постоянно. Особенно я бы хотел предложить то, чтобы молодежь сегодня думала о молитве. Как много может сделать молитва, как много может сделать Бог через молитвы людей, которые посвящают себя в этом служении. Не на день, не на месяц, а может быть на всю жизнь. И в этом будет успех. Я этому могу быть свидетелем, и свидетели те, которые до сих пор участвуют в молитвенных группах, в молитвенных служениях. Это очень благословенное, хорошее служение, и оно вело дальше к определенным каким-то мыслям, переживаниям. Потом был переезд в нашей жизни, тоже произошел переезд, нам надо было переезжать в Россию, потому что в Таджикистане назревала гражданская война. Очень многие люди уезжали, и мы понимали, что мы оставляем церковь, в которой, когда я рос, когда Господь благословлял, и мы видели тех людей, которые приходят, но мы не видели людей из мусульманских народов. Это были единицы. За 20 лет, может быть, 5, может быть, 6 человек, которые покаялись, принимали крещение и уезжали из Средней Азии, чтобы их не убили родственники или же просто агрессивно настроенные люди. И мы видели, что из мусульманских народов никого нет. И мы выезжали с этого города. Была какая-то тяжесть в определенном смысле. С другой стороны, было переживание. Начало нашей совместной жизни становилось труднее с работой, становилось труднее в обществе, нагнеталась обстановка. И мы просто приняли в какое-то мгновение, буквально провожая других людей с нашей церкви, наших родственников, появилось такое желание, переедем мы.
Это 90-е уже годы где-то, да?
Да, это уже 89-й год был. Вот. И мы решили переехать. Рассуждений много не было. Помолились с женой и сказали, Россия. Переезжали в Россию, потому что там было легче найти жилье. Туда уже переехали некоторые наши родственники и некоторые члены церкви, именно вот в тот поселок, куда мы тоже сказали, не видели даже его, никогда в нем не были. Самарская область, поселок Безенчук, хороший поселок, хорошая церковь, и хорошее было служение там. Мы переехали туда, и там Бог даровал нам первых наших дочерей, потом сыновей. Вот, и даровал служение, когда мы приехали в этот поселок, оказалось, что там когда-то были большие церкви, но в годы репрессий, в годы гонений, некоторые поселки были полностью уничтожены и засеяны поля. На том месте, где были церкви, 300 человек, 200 человек. Некоторые места, описанные в книге храпово счастье потерянной жизни. Там очень мало об этом сказано, но некоторые людей из этих членов церкви, за которых он описывает, мы встречали их детей. Они были неверующие. Когда мы приехали в поселок Безенчук, церковь насчитывала где-то 22-23 члена церкви. И вдруг появляется одна семья, вторая семья, третья семья. Церковь сразу как-то заметно выросла, жила. И у нас было побуждение, и это брат руководящий, Сергей Григорьевич Белый, он предложил нас уже, есть молодежь, есть силы, возможности, давайте начнем благовествовать по окружающим нас деревням, селам, ходить из дома в дом. И оно приходило как-то само. Появилась миссия Гедеон, и был доступ для того, чтобы у нас было бесконечное количество Евангелий. Сколько надо? Не знаю, от кого пришла такая мысль, от кого-то из молодежи. И они предложили разнести Евангелие в каждый дом нашего поселка. Мы благодарны братьям из миссии Гедеон, что они позволили нам взять столько литературы. Евангелие, маленькие Евангелие, издательство Гедеон, и усилием нашей молодежи, которых было не так много, и мы сами ходили по домам, раздавали на работах, в школах, чтобы Евангелие пришло в каждый дом, в каждую семью. И Бог благословил. Мы увидели, когда к нам стали приходить люди в молитвенный дом. Он находился просто в великолепном месте расположения. Вокзал, на привокзальной площади, следующее большое здание – молитвенный дом. Это бывший старый царский госбанк.
То есть легко найти, и все знают в городе, где находится это место, да?
Да, и брат Сергей Григорьевич, он еще и художник, он написал очень большой текст «Есть путь, истина и жизнь», и мы вывесили его на фасаде нашего молитвенного дома. Он был приблизительно 10 метров длиной. Очень видно, и люди с вокзала видели, очень многие приходили, ну, вот, а церковь, приходили, чтобы что-то спросить, кто-то приходил, чтобы просто там провести какое-то время, может быть, попросить кружку чая, немного отдохнуть, узнать что-то о Боге, и те, кто там находились, у нас по очереди жили там разные семьи, нам пришлось пожить несколько времени в молитвенном доме. И мы встречали людей и видели, как Господь работает. Это было чудесное благословенное время, когда церкви наполнялись из абсолютно далеких людей, которые ничего не знали о Боге, никогда не были в собраниях, и вдруг они встречались с верующими, их сердца были открыты. Это была открытая дверь для благовестия. В тот момент, наверное, пришло такое именно сильное побуждение. Надо использовать время для благовестия. Господь посылает всех своих детей, всех верных, которые посвящают свою жизнь Ему, которые хотят жить с Ним, любят Его, на служение. Идите по всему миру. Это великое поручение. Ну, дары различные. И как идти? С чем идти? Все идут по-разному. Ну, идут. Кто-то больше, кто-то меньше. И вот это благословенное время, которое мы переживали там, мы имели эту возможность, чтобы со всей церковью, даже старушки, даже старцы, братья, ходили, свидетельствовали, горели. И церковь наполнялась не только наша, но и в других городах. Потом был переезд в Америку.
Ну и вот после этого переезда часто с человеком случается такое, что вот он что-то делал там, а здесь совсем другие обстоятельства. Здесь трудно овладеть языком, здесь нужно поднимать семью, как многие говорят, у вас 9 детей. Это занимает тоже большое время, чтобы заработать необходимые средства, чтобы просто их прокормить, да, так вот прямо скажем, да. И тем не менее, я знаю, что, приехав в Америку, ваше вот горение для Господа и миссионерская деятельность, она не прекратилась, а, напротив, даже расширилась. Чем вы руководствовались и что побуждало вас к этому?
Посвящением. Потому что если человек слышит голос Духа Святого, а каждый рожденный свыше, он должен слышать голос Духа Святого. Христос, когда говорил с Никодимом, он отметил одну удивительную деталь рожденного свыше человека, на которую я бы хотел обратить внимание, что дух дышит где хочет, и голос его слышишь. и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Него. Дух Святой, который побуждает человека к определенному служению, к определенному действию, к тому, чтобы что-то сделать, он не оставляет. И более человек способен его слышать, когда он ему повинуется. Так написано. И повинующиеся Господу, они больше и больше слышат вот именно того, что Господь хочет от человека, который посвящает свою жизнь для Господа, посвящает свою жизнь для определенного служения. Первое, что было в переживании, когда мы приехали в Америку, это то, что мы попали совершенно в другую среду. Мы приехали из церкви, в которой на тот момент, когда мы уже уезжали, было где-то приблизительно 56-57 членов церкви, плюс дети, плюс молодежь. Церковь небольшая. Мы приехали в церковь, которая была в два раза больше. Приблизительно 100-110 членов церкви.
Это уже в Америке, оказались такой, да,
церковь. В Америке. Сюда приехали братья, которые несли служение, которые были проповедниками. И если там в России приходилось проповедовать в неделю, 3 раза это минимально, ну, я имею в виду вместе с тем, что где-то в деревне, где-то в какой-то группе надо было, где-то с кем-то были люди, которые приходили, чтобы просто побеседовать. Необходимо было вот именно всегда быть в этом движении, в этом служении.
И в готовности.
И в готовности обязательно. Когда приехали в Америку, график проповедников 32 проповедника в месяц. И одно служение в неделю воскресное. И на неделе, в пятницу, еще одно служение, и вот все ждут очереди своей проповеди.
Но многих это смущает, вот такая большая конкуренция, и все думают, или я жду своей очереди, или, ну, тут есть кому делать, да, все, руки опускаются, ничего больше не делает.
В церковь, в которую мы попали, город Беллингхэм, штат Вашингтон, интересная церковь, и там никого-то не смущало, там, наоборот, было какое-то график, моя очередь, о, так мало, 1 раз в месяц, в 2 месяца раз, почему так мало? И у меня было какое-то особое такое внутреннее несогласие, правильно ли я сделал, что я уехал сюда, нужно ли здесь мое служение, или что тут можно делать для Господа. Были беседы, были молитвенные группы, были беседы проповедников, которые наши братья-служители организовывали. И на этих беседах, ну, были такие отдушины, было так интересно беседовать, где-то вопросы задавать, где-то вместе молиться. И в какой-то момент открылось совершенно другое служение, о котором я даже и не предполагал, что оно будет в моей жизни. Поступало много писем из России, с Украины, с Белоруссии, со Средней Азии. И во всех письмах были просьбы помочь. Кто-то строил молитвенный дом, у кого-то что-то произошло в семье, у кого-то была какая-то сложная операция медицинская, и необходимы были средства. Страна, из которой мы выехали, находилась в большом кризисе, и все понимали, наши братья, которые уехали с наших церквей, они могут помочь. Писем было много. И вот разбираться с этими письмами, чтобы понять, действительно ли они пришли от наших братьев, или они пришли от просто каких-то посторонних людей. К сожалению, иногда приходили письма от профессионалов, которые таким образом зарабатывали. В этом всем надо было разбираться. И братья попросили, чтобы я уделил этому некоторое внимание и занялся этим вопросом. С этого началось совершенно другое служение, которое потом в церкви стало называться благотворительным служением. У нас развивалось служение благотворительное и сразу параллельно миссионерское служение. Оно было как бы в одном отделе, и это поручили мне в 2001 году. Чтобы я занимался этим служением. В 2003 году, когда оно уже расширилось, мы сделали в нашей церкви 2 отдела. Благотворительный так и остался. И брат, который активно очень принял участие вот в миссионерской деятельности, в поддержке миссионеров, которых наша церковь до сих пор поддерживает. И у нас как бы стало 2 таких отдела. А благотворительный также и остался вот в ведении пока в моем. И здесь Господь открыл границы служения гораздо больше. И вот здесь уже вся семья и даже младшие детки, они стараются как-то проявить себя. Это особое благословение. Материальная сторона, работа и все, что вы говорите, да, это важно, но Господь не оставляет. Я бы хотел еще сказать несколько слов в защиту или же, может быть, в поддержку многодетных семей. Я знаю, что они это переживают, но те, которые только ступили, может быть, на путь совместной жизни, думают об этом, переживают. Я бы хотел ободрить и сказать, не переживайте. В своей семье мы увидели очень большое благословение. Старшие дети очень много помогают. Мы буквально, ну, наши детки, пятеро родились здесь, которые уже коренные американцы, скажем так. И мы полностью доверяли старшим нашим дочерям. Они нам были и бибиситеры, они были и учители, они помогали на кухне, они делали все. И мы видели, как они становятся все более дружные. Вот. И это видно во многих многодетных семьях. В нашей церкви много многодетных семей в Беллингхэме. Приезжайте, посмотрите, познакомитесь.
Я думаю, действительно секрет вот в том, я сейчас слушаю вас, Николай, и предполагаю, что секрет не заключается в том, чтобы делать что-то для Бога, как что-то дополнительное такое. Вот я тут своей семьей занимаюсь, а здесь вот еще и служу Богу, и на это нужно какое-то время выделять и так далее. А вот посвященность, она говорит, что все, что ты делаешь, это ты делаешь вместе со своей семьей. Ты включаешь их туда, и вот тогда, когда они вместе с тобой, то это совсем по-другому выглядит. Тогда не нужно придумывать, ой, а где же я найду время для этого и как, да?
Абсолютно верно. Служение, которое сейчас, ну, я несу в церкви, это благотворительное дело, в которое входит, приходят просьбы, откуда они поступают, с разных источников, писем стало меньше. Ну, кто-то ходатайствует из членов церкви или же из других церквей, кто-то обращается, зная, что у нас есть такое служение, и рассказывает о какой-то нужде. География очень большая. Это и внутри Америки, это страны бывшего Советского Союза, Средняя Азия, это Израиль. И даже в какой-то степени у нас некоторое время была Канада. Когда обратились американцы, они обратились не напрямую к нам в церковь, а к нашим членам церкви, которые также были в этом служении, и попросили, что если есть возможность, чтобы они их поддержали в служении с бездомными людьми, с бомжами. И даже в этом принималось участие. Задача нашего, вот, наших братьев, которые в этом служении, находится то, чтобы рассмотреть эту нужду не с тем, как ее отказать или отклонить, а как помочь. Как найти ресурсы, как найти возможность, время, как найти частичку сердца, чтобы вложить ее туда, чтобы помочь. И это благословение приходит тогда, когда помолимся об этой нужде и смотрим, что нужно сделать для того, чтобы помочь какой-то семье. Откуда-то приходят средства. Кто-то приносит, кто-то знает об этом служении, поступают пожертвования на церковь с пометкой «Благотворительный отдел для такого-то служения». Иногда бывают целенаправлены прямо на какую-то семью или на какой-то проект в этом служении.
А вы объявляете об этом в собрании? У вас есть возможность для этого? Или как вы даете другим людям понять, что есть вот такая-то нужда?
Регулярно в церкви у нас проходят общения благотворительного отдела, молитвенные, и мы рассказываем в собрании после служения, иногда нам дают время во время служения, большую часть времени, когда мы можем рассказать о нуждах. Часто люди подходят сами, но часть моего служения заключалась еще в том, чтобы ездить по церквям нашего объединения и рассказывать о нашем служении. Не именно просто нашем служении, нашей церкви, а служении всех тех, которые в каждой церкви есть определенные люди, ответственные в этом, или просто посвященные люди, которые занимаются этим служением. И поощрять других, чтобы они присоединялись, молились, поддерживали или же что-то делали сами самостоятельно. И так расходится информация. И довольно много даже американцы, которые слышат об этом, принимают в этом участие нерегулярно, но очень ощутимо. некоторые передают какие-то вещи хозяева магазинов, такие как Дювард и Бади, мы благодарны им. Они передавали для Мексики, для детского дома, appliance, для того, чтобы мы не тратили свои средства, отвезли их часть, их пожертвования туда, в Мексику, чтобы в детском доме могли довольно в лучших условиях обстирывать детей, готовить, потому что в Мексике это все очень сложно. Или же некоторые приносят какие-то средства или вещи для того, чтобы их отправили на Украину или в Россию.
Вот вы упомянули о Мексике. Кстати, о Мексике. Мы поговорим об этой стране, когда я сделаю небольшое объявление, потому что вот сейчас половинная где-то точка нашей радиопередачи. Я хочу сообщить, что вы находитесь на волне бесед в студии «Радио на пути», и вы можете слушать нас на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. Кроме того, в интернете вы можете нас услышать на волне napути.info. На этом веб-сайте есть кнопка, с помощью которой вы можете присоединиться к прямому эфиру. И на странице Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com вы можете также слушать архивы наших радиопрограмм. Сегодня мы беседуем с братом из миссионерского и благотворительного отдела церкви из Биллингхейма, церковь евангельских христиан-баптистов, город Биллингхейм, штат Вашингтон, брат Николай Семикин, отец 9 детей, и тема нашей программы — посвящение Богу, миссионерское служение «Вот я, пошли меня». Итак, о Мексике. Понятно, Россия, понятно, Украина — те страны, из которых многие из наших верующих прибыли сюда. Но в последнее время я знаю, что вектор вашего служения направлен в том числе и в Мексику. Это, наверное, потому что Мексика находится так близко от нас, или почему так получилось?
Опять я бы сказал, что здесь водительство Божие. Имея благословение от Бога и ресурсы, когда многие участвовали в том, что приносили продукты, вещи, средства, и стало их настолько много, что мы не успевали или же даже физически не могли отправить это посылками в какие-то страны. И мы узнали о том, что наши друзья из Сакраменто ездят в Мексику для благовестия. И когда они едут туда, им надо, чтобы что-то было вместе с ними, чтобы они могли что-то пожертвовать очень-очень бедным людям, которых они посещали. Самые нищие кварталы Энсенады, индейские резервации, которые не похожи на наши американские индейские резервации, где в Мексике индейские племена, они просто кочуют с места на место, и у них нет таких условий, как здесь, в Америке. Они посещают те места, где можно найти работу и еду на фермах, у каких-то людей богатых. Есть большие племена, есть маленькие. И вот наши друзья ездили туда для того, чтобы там рассказывать о Христе. Показывали фильм «Иисус» на испанском языке и также для индейцев на их природных языках, как, например, язык трики. Одно из очень маленьких племен и редких языков. Но, слава Богу, американская миссия, которая переводила фильм «Иисус» на разные языки, также перевела и на этот язык. И это было благословенное служение там. И наши друзья, они рассказали нам о том, что они делают, и у нас было побуждение часть того, что приходит к нам в наше служение, в нашу церковь, передавать для них. И так появилось совместное вот такое вот служение, и приблизительно около года мы просто передавали им продукты, консервы, для того, чтобы они могли брать их с собой и везти в Мексику. Брат, который меня побудил к этому служению, его зовут Яков Карпекин, он живет в Сакраменто, и беседуя с ним по телефону, он говорит: «Николай, это неправильно, то, что ты еще ни разу не побывал в Мексике, ты должен своими глазами увидеть то, что там происходит, в чем вы участвуете, это не так трудно туда попасть, это не Россия, не Украина». Я несколько раз был в России, уже выезжая отсюда по служению, именно по благотворительному служению, по миссионерскому. Я решил, что если Господь позволит, будет эта возможность, я поеду вместе с ними, просто посмотрю, что там делается. Поехал. Это буквально прикипело к моему сердцу. Когда я посмотрел на ту картину, что там делается, и цель этого служения, в чем оно заключается. Мексика, ну, для многих, она просто страна, в которой выращивают много прекрасных продуктов, везут сюда, мы их покупаем довольно-таки дешево, кушаем. Для кого-то Мексика – это курорты, куда можно поехать отдыхать, увидеть прекрасную природу, какие-то заливы, какие-то пляжи, какие-то отели. Совершенно другая жизнь. И есть другая Мексика, которая живет в нищете, где люди буквально за гроши работают целый день. 10 часов – это нормальный рабочий день. Места, куда мы посылаем вот эту помощь и где организовываем служение, благовестие, это самые нищие кварталы Энсенады и некоторых других городов, таких маленьких городов, как Сан-Филиппо и Розарита, он немножко лучше, но Энсенада – большой город, очень большой город. Окраины заселены самыми нищими людьми, которые работают некоторые за $5 в день, некоторые за 8. Кто работает за 8, они рады тому, что они живут хорошо.
Ну, вообще расслоение большое среди мексиканцев, или вы в основном имеете контакт с наиболее беднейшими такими слоями? Потому что, я, насколько понимаю, есть и побогаче люди, и вообще очень баснословно богатые, да ведь?
Безусловно. Центр города – это хорошие, красивые дома, бизнесы, бизнес на бизнесе, очень сжато, очень дорогие отели там по берегу океана, окраины. Это абсолютно, абсолютная беднота. Люди живут в домиках, которые нельзя назвать домом. Это из щитов, из пайлотов сделаны стены, обтянуты тарпом. Крыша накрыта тарпом. И там живут люди без всяких санитарных условий. Удивительно, как они там живут, но они живут. И что еще удивительно, когда мы смотрим и наблюдаем за детьми, когда они играют, бегают, грязные, пыльные, но в школу и со школы приходят аккуратные, чистые в форме. Все одинаковые. У девочек клетчатые юбки, светлые кофточки, гольфики. Все как будто бы близняшки.
То
все
есть одинаковые. Одеваются в школьную форму, да, и вот и чистенькие и так далее, да?
Да, и на все это надо где-то найти. У некоторых двое, трое, некоторых пятеро детей. Больших многодетных семей среди вот этих бедных кварталов мы встречали, но мало. Мало. Вот, мы познакомились с братом Сальвадором Монрой. Его еще знают как пастор Чава. Он посещал многие церкви, был здесь у нас в Америке.
Тут я скажу, что он у нас и на радио здесь выступал. Примерно год назад выходила эта передача.
Очень хорошо. И вместе с ним мы проводили служение благовестия. Цель наших поездок не просто привезти им еду и как-то помочь, потому что мы понимали, что даже то, что мы привозим туда, сделали еще там, купили какие-то продукты, сделали пакеты, раздали людям, ну, это приблизительно то, что человек зарабатывает за один рабочий день. $5-8. Нам было проще, потому что часть продуктов мы везли отсюда, кто-то их пожертвовал, мы за них не платили. Часть мы покупали там. Ну, это очень мало. И, в общем-то, это не является целью нашего служения, чтобы 4 раза или, ну, максимально у нас было 6 поездок в год привезти и в какую-то семью дать вот такой пакет еды. Это не цель. Цель другая. Цель – привести людей к Богу. Но как их отвлечь от трудностей их жизни? Как их отвлечь от их традиционной позиции, в которой они считают себя верующими людьми? В большинстве они католики. И они считают достаточным прийти один раз в год в католический храм, поговорить со священником, и этого достаточно. А все остальное время они посвящают на то, чтобы каким-то образом заработать деньги для своих детей, чтобы одеть их в школу, чтобы купить учебники, купить какие-то принадлежности и прокормить семью. Поэтому очень трудно человека просто так пригласить на служение и сказать, приходи, мы будем рассказывать о Боге. Они говорят, о, мы это все знаем. Нам не надо говорить, у нас есть падру, который нам все расскажет, и все вопросы мы решим с ним. И Бог положил на сердце, именно видя то, что делают другие, пойти другим путем. Я хочу немножечко вернуться назад, когда я получал некоторое богословское образование, это было в Самаре, и пастор из Америки, он рассказывал о том, как надо ловить человеков. Христос говорит, я сделаю тебя ловцом человеков, обращаясь к Петру, когда этот чудесный улов рыбы был. Вот. И этот пастор рассказывал о том, что надо на удочку, на которой есть крючок, какую наживку, для того, чтобы человек заинтересовался. Для этого нужны хорошие вопросы. Для этого нужно хорошее знание. Для этого нужно какую-то ситуацию человеку нарисовать, чтобы он заинтересовался на разговор с тобой. И различные методы, и в том числе, он предложил такой, казалось бы, банальный и очень простой вопрос, который можно тоже привлечь человека, пригласить его на чашечку кофе. И уделить ему вот пока просто угостить своего друга, который еще не знает Господа, чашечкой кофе, и там ему сказать несколько слов о Христе. Или же прийти в какой-то дом и сделать небольшой подарок. Тем более, что когда мы все это проходили, изучали, братья понимали, что страна, в которой мы жили, она находилась не в лучшем состоянии. И подарок это было какое-то что-то весомое. И мы решили в Мексике использовать именно этот метод. Цель нашего служения, наших поездок туда заключается в том, чтобы собрать людей в баптистский молитвенный дом, который находится там же, недалеко, где они живут. Церквей много.
И они уже услышат от местного служителя Евангелие, которое он сможет на их языке в соответствии с их культурой передать. Так получается?
Совершенно верно. Мы немного принимаем участие в служении, но это чисто для того, чтобы у них их местное собрание было немножко разнообразно. Приехали гости, они споют на русском языке, на английском языке. Ну, мы уже немножечко научились петь и на испанском, правда, может быть, не так, как они. Много гимнов и псалмов мы поем на одни и те же мелодии, они одинаковые, только слова звучат по-разному. Ну, например, в час, когда труба Господня. Все его знают, и его на испанском поют точно так же, как на русском, на английском и, наверное, на всех языках. Вот. И мы можем петь на русском, а не на испанском. Это просто украшает служение. Вот. Но те, которые приходят на служение, они имеют еще, я имею в виду посторонних людей, не членов церкви, для них, о них отдельная тема, отдельный разговор. А тех, кого мы приглашаем, они знают, что после служения что-то для них будет. Либо будет обед, они просто покушают там, либо будет какой-то пакет с едой, они его отнесут домой. Может быть, это не всегда бывает, но будут какие-то вещи, если мы привезли что-то с собой. Дети знают, что будут конфеты. Мы стараемся, чтобы это было. Мы молимся о том, чтобы руки наши были наполнены, чтобы мы могли принести радость детям. Для них это особая радость. О них может там очень много рассказывать в Мексике, о Мексике.
Вот. Я хочу уточнить. Я просто вот почему уточняю, потому что есть люди, которые говорят примерно следующее. Они помнят 90-е годы еще там в России, на Украине, и мы помним, что многие люди приходили в собрание, потому что они знали, что там будет гуманитарная помощь. Потом многие из этих людей не приходили в собрание тогда, когда эта помощь иссякла. У вас не возникает такого ощущения тоже по Мексике и вообще по любой ситуации? Нет ли здесь какого-то подкупа, что ли, вот я боюсь этого слова, вы понимаете вот эту идею, да? Нет ли здесь, какой-то хитрости с нашей стороны? Мы привлекаем людей вроде бы материальными такими благами, но на самом-то деле мы пытаемся им донести духовные вещи, мы-то их не сможем кормить всю жизнь, скажем так, да?
Абсолютно верно. Безусловно, такое опасение есть, и если это будет только материальная помощь, то так оно и будет работать. Это неправильно. Когда мы приезжаем туда, мы еще один момент нашего служения, мы стараемся быть в одном месте. На протяжении наших поездок, я был уже больше 20 раз в Мексике, и мы приходим к одним и тем же людям. Мы стараемся одних и тех же людей привести в молитвенный дом. В некоторых ситуациях у нас были ознакомительные поездки по другим городам, и мы видели именно этот момент, что люди приходят только ради того, чтобы что-то попросить. Оно не работает. Да, они что-то получили. Да, Христос не только проповедовал, Он и кормил, Он исцелял, Он обращал внимание на нужды людей.
Да, но здесь вновь-таки я добавлю, Христос далеко не всех исцелил, которые были больны во всей Палестине, да, и далеко не всех накормил. То есть, безусловно, он именно действовал вот так, как точечно, мы бы сказали сегодня, да, только в тех случаях, когда необходимо было показать его божественную природу, предназначение его прихода, но он не пришел для того, чтобы всех накормить. Это не основная цель.
Конечно, он пришел для того, чтобы им рассказать о Царстве Небесном. А цель наших поездок именно в этом и заключается. Мы, может быть, в какой-то степени покупаем присутствие этих людей. Покупаем их еще раз для того, чтобы они оставили свою суету, оставили свои переживания, оставили искание какого-то заработка или же какого-то пропитания на этот день. Тем более, что они знают, что служение будет вечером, и это будет еще что-то дополнительное. Мы увидели где-то спустя, может быть, 10, 11, 12 наших поездок, наших встреч с этими людьми, что Господь работает в их сердцах. Мы увидели первые покаяния, когда первые из тех, которых мы регулярно приглашали на собрание, потому что мы посещали один и тот же овраг, в котором жили эти люди, там нет улиц, просто овраг, и на склоне этого оврага домик над домиком, как в азиатских странах такое есть, буквально на крыше следующего дома срезается земля, склон этой горы, ставится второй дом, еще срезается третий дом, и между домами просто тропинки. И мы уже в лицо многих людей этих знаем, и мы видим, что они постоянно в собрании. Уже некоторые из них члены церкви. Еще одну деталь о их построении их служений, их церквей, может быть, немножечко позже. Я хочу все-таки вернуться к цели нашего служения. Когда мы приходим туда, мы преследуем единственную цель, чтобы еще раз людям сказать о Христе. Чтобы еще раз они услышали то же самое, что они слышали, скажем, 3 месяца назад или 4 месяца назад. И когда они слышат это регулярно несколько раз, они начинают об этом думать. И вторая сторона того, что мы делаем, мы помогаем пастору Сальвадору, чтобы его дом тоже был наполнен. К нему приходят люди за помощью. Просто посоветоваться. Как служителю. К нему приходят иногда, когда просто нечем покормить детей. Не все приходят, но некоторые приходят, и я заметил, что они приходят скромно, они стесняются приходить. Но когда выхода никакого нет, они приходят к нему домой. И что у него есть в запасах, он делится с ними. Иногда приходят с тем, чтобы, если есть какая-то одежда, или самая большая проблема, это обувь, там они приходят, чтобы попросить для своих детей или для кого-то попросить, приходят к нему. И по свидетельству Сальвадора, он говорит, положительный фактор того, что люди приходят ко мне, что они видят, что это наш молитвенный дом. Есть различные миссии, другие деноминации, есть свидетели Иеговы, которые каждое утро проезжают по этому же району и через громкоговоритель призывают людей в свои собрания.
Себе, да.
Да. Но люди приходят к нему, он имеет с ними беседы, он каждую неделю проходит по этому же району и приглашает их на собрание. И мы просто участники этого служения. И мы как бы немножечко приносим еще то, что мы можем поделиться. И люди приходят. И мы увидели, что за вот этот период нашего служения, уже несколько лет, наверное, 3,5 года, 4 года, как это служение, где мы уже подключились к нему, а калифорнийцы, они занимались именно вот в этом же районе раньше, мы увидели, что люди стали обращаться к Господу. Мы были свидетелями, когда на одном из служений покаялось 4 человека. Мы очень порадовались. Потом было, что никто не обращались к Господу, не было покаяния, но были какие-то беседы, люди подходили, оставались, старались просто побыть с нами в общении. Когда уже все заканчивается, мы собираемся домой, а люди не хотят расходиться, они хотят что-то спросить. Спрашивают по-своему, вот, нам нужен переводчик, где-то надо будет как-то найти контакт, чтобы уделить им время. И они хотят просто побыть в общении, поговорить. Мы поняли, что Господь работает в их сердцах. Был момент, когда на служение покаялось 11 человек. И еще один момент, я хотел бы на него обратить внимание. Другая церковь, тоже Калифорния, тоже пригласили нас. Мы с ними тоже имеем это служение. И мы были в служении, когда первый раз на новом месте, на окраине Энсенады, только с другой стороны, в другой церкви, другой пастор, пастор Артур. И там было пробуждение. Покаялись 12 человек. Это было первое покаяние в их церкви. Новая церковь на новом месте. Вот, вот такое вот служение по Мексике. И я бы хотел...
Николай, а если кто-то захочет с вами поехать, если кто-то захочет узнать, как у вас набирается группа, как можно, ну, даже с вами связаться, если это возможно, да, и чем послужить?
А вот как раз я хотел, моя фраза была последняя, я бы хотел рассказать всем возможность этого служения. Это не только поехать туда, это молиться за это служение, молиться о пробуждении по всей земле, в том числе и в Америке, где мы живем, и о Мексике. Можно приехать в Мексику, просто посмотреть. Можно подключиться к нам, можно нас пригласить, и мы постараемся, приложим максимум старания для того, чтобы организовать совместную поездку с вашей церковью. Я дам свой телефон, как можно ко мне позвонить, это очень просто. У всех телефоны, мой телефон 360 эрекод 296-07. 16. Звоните, я буду рад ответить на ваши вопросы. И если у вас будет желание поехать с нами, просто надо договориться. Самая большая сложность в том, чтобы нам надо соединить наши возможности и возможности пасторов, с которыми мы трудимся там. Например, пастора Сальвадора. Он работает на государственной работе 10 дней, 20 дней он дома. И вот когда он дома, это более плодотворное служение благовестия.
То есть скоординировать расписание.
Да, чтобы и он был дома, и мы могли в это время поехать. Потому что я понимаю, что здесь у кого-то отпуск, где-то надо отпроситься с работы. Ну и эти вопросы решает Господь. Это может быть не так, что вот я сегодня захотел, и сегодня мы поехали. Ну вот такой вот метод я бы предложил, что в первую очередь молитва совместная. Потом договориться о времени, когда будет возможность у вас. И мы созваниваемся с пасторами из Мексики, в какой мы можем в два места ехать туда, где мы будем полезны, где они будут вместе с нами. Или же, правильно будет сказать, мы будем вместе с ними в этом служении. И вот приблизительно вот такой вот механизм, чтобы поехать. Поехать могут все, кто хочет послужить Господу. Один раз мы можем предложить поездку просто посмотреть. Потому что есть люди, которые обращаются к нам и говорят, мы просто хотим увидеть, что вы делаете. Я знаю, что они тоже не остаются равнодушными, они потом молятся за нас. Где-то, может быть, материально поддерживают.
Да, но цель не туризм, это нужно понимать сразу. И что я еще хотел бы сказать, у нас остается чуть меньше 5 минут до конца передачи. Нужно подчеркнуть, почему молитва еще очень важна и необходима в этом служении, потому что оно связано с определенным риском, потому что это пересечение границ, это тогда, когда вы бываете в том числе в самых разных ситуациях, протестанты являются религиозным меньшинством в Мексике, можно попасть и под произвол властей, это связано также с рисками для здоровья. Вот об этом буквально пару слов, если можно.
Да, конечно, есть такая опасность, и слава Богу, мы еще не попадали в неприятности, но я знаю людей, знаю церкви, у которых угоняли автобус, потом вернули, но только не органы правопорядка, а вернули те, которые угоняли, и те, которые над ними руководят этой работой плохой, нечестивой. С ними все-таки разговаривали пасторы, и они привезли автобус, выметенный, убранный, без единой вещи, которая там была, без документов, чистенький автобус, он вернулся все-таки в Америку. Были ситуации, когда останавливали не нас, а других ребят с Ванкувера, они приехали, их остановили какие-то вооруженные люди, не причинили никакого вреда. Они просто расспросили, почему и что вы делаете. Ну, может быть, они искали возможности заработать на этом, может, денег каких-то или еще что-то. Но страха ребята натерпелись. По милости Божией, в наших поездках никогда не было никаких проблем. Встречаясь с людьми явно преступными, которые где-то связаны, видно по лицам, мы приглашали их на собрание. Они обещали быть, но ни разу не были. Ну и ни разу не препятствовали нам в служении. Основное условие для того, чтобы снизить этот риск, я скажу практику, опять молитва. Когда мы выезжаем, молится каждый участник, кто собирается туда ехать. Когда мы подъезжаем к границе в Сан-Диего, перед границей мы останавливаемся, молится каждый участник нашей поездки. Мы пересекли границу, после этого первая остановка там на площади возле границы, уже на мексиканской территории, мы молимся каждый участник. Каждый день заканчивается совместной молитвой, молится каждый участник. Примерно вот такое служение и такие переживания. Пусть Господь благословит каждого, кто хочет принять участие в этом. И я бы еще раз просил молиться о нашем служении, о служении среди церквей, не только нас, а всех ревнующих и посвящающих свою жизнь для того, чтобы служить Господу и где-то принимать участие в благовестии, где-то в какой-то помощи материальной. По силам и сверхсил. Пусть Господь благословит вас.
Спасибо. Около 200 лет назад Иоганн Онкин, основатель баптистского движения в Германии, выдвинул лозунг «Каждый баптист-миссионер». Благодаря этому движение евангельских христиан-баптистов распространилось по всей Европе и, можно даже сказать, по всему миру, то есть по многим другим странам, потому что евангельские верующие понимали, что служение милосердия и миссионерство не является прерогативой лишь рукоположенных, особо посвященных служителей, а вообще всех верующих, все верующие и каждый в отдельности имеет духовный дар и должен быть посвящен Христу. И это призыв сегодня, который мы хотим обратить к вам, дорогие друзья, радиослушатели. Проверьте свою жизнь, для чего вы ее посвящаете сегодня. В сегодняшней программе принимал участие брат Николай Семикин из Беллинхейма. Брат Николай, еще раз большое спасибо, что уделили нам внимание. И ваш номер телефона?
360-296-0716. Пусть Господь благословит всех вас. Большое спасибо.
Всего доброго. До свидания. До следующей встречи в эфире.